В эфире вторая программа «Киев-Донбасс», вечерний эфир. И для вас в студии работают Андрей Куликов и Ирина Седова, звукорежиссер эфира Анна Киричевская. И сегодня мы будем говорить о бюджете на следующий год с экономистом Борисом Кушнируком.
С вице-президентом Украинской торгово-промышленной палаты Дмитрием Беспаловым о помощи предпринимателям-переселенцам.
С правозащитницей Ольгой Скрипник поговорим о новом проекте закона о временно оккупированных территориях.
Послушаем интересное интервью с режиссером из Нью-Йорка, который снимает кино о войне.
О том, как искусство может противостоять пропаганде, и о музыке Донбасса поговорим с музыкантами группы «Царство небесное».
И все, что вы услышите в этой программе, возможно, чего-то недослышите, что-то захотите послушать еще раз, чтобы лучше понять и убедиться в том, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг.
И наш первый гость Борис Кушнирук, экономист, и будем говорить с ним сегодня о новом бюджете на 2016 год. Сейчас очень много по этому поводу споров, различных дискуссий. Вот хотели бы у вас, как эксперта, из первых рук узнать.
Чем сердце успокоится?
Да.
Во-первых, приветствую и вас, и ваших радиослушателей. На самом деле дискуссия сейчас идет не так по поводу бюджета, как о налоговом кодексе, потому что в зависимости от того, в каком виде он будет принят и будет ли принят вообще, будет существенно зависеть от того, что будет происходить с бюджетом, каким вот образом будут распределяться те доходы, которые должны будут поступать в бюджет.
Я сегодня проходил как раз по Львовской площади около 11:30, и под государственной налоговой администрацией стояло человек 100-150 с флагами так называемого налогового Майдана, с украинскими флагами. Против чего в основном протестуют эти люди?
Ну, скажем честно, стоят они не там, где надо было бы стоять, потому что налоговая служба, при всем при том, она есть некой сервисной службой. Хотя у нас она еще и репрессивная, але, однако не она определяет, какой будет налоговый кодекс. За налоговый кодекс отвечает Министерство финансов. Если же говорить о том, по поводу чего возникают наибольшие сейчас протесты, у представителей малого бизнеса возникает в связи с тем, что существенно сокращается зона использования, ну, возможно, еще надо, чтобы это было принято, у меня по этому поводу есть сомнения, планируется существенно сократить зону использования упрощенной системы налогообложения. У меня по этому поводу как раз такое двойное отношение. Вот, знаете, я был на «Свободе слова», на ICTV, и не имел возможности отметить замечание госпожи Кушель, которая так достаточно гордо сказала, что вот она-то как раз является тем человеком, который когда-то пробил упрощенную систему налогообложения. Но проблема-то состоит в чем? Да, действительно, это позволило многим представителям малого бизнеса более-менее стоять на ногах. Но учитывая, что не были изменена общая налоговая система, это создало огромную дырку с точки зрения ухода от налогообложения, и как результат главного, кто от этого выиграл, это некоторые наши, ну, скажем, может быть, не олигархи, но люди, которые зарабатывали во много раз больше, там, в сотни раз больше, нежели те малые предприниматели, которые получили свои, там, 5 копеек свободы. Поэтому я, честно говоря, считаю, что менять в упрощенной системе кое-что необходимо, но это нужно и можно делать только в общей философии изменения налоговой системы, для того, чтобы не было выгодно и не было смысла, скажем, уходить фактически в налоговую гавань в виде малого предпринимательства и упрощенной системы налогообложения. И вот тут-то как раз то, что, по крайней мере, пока предлагает правительство, не очень радует. Почему? Потому что, да, оно пытается закрыть дырки, связанные с упрощенной системой, но при этом отказывается от принципиальных, кардинальных изменений в самом налоговой системе, что и создает сейчас наибольшие проблемы.
А какие, по вашему мнению, необходимы вот эти принципиальные, кардинальные изменения?
Ну, во-первых, это касается налога на прибыль. в том виде, в котором он есть, это вообще это не налог о прибыли, это налог о некой сумме, которая считается вручную, а потом еще в любой момент может быть налоговыми инспекторами взятой помененной, и в результате вы можете оказаться с огромными штрафами за то, что вы якобы не доплатили бюджету.
Или наоборот, могут они уменьшить?
Они могут, но тогда это будет просто вопрос только, сколько это будет стоить, и сколько они получат там, взяток. Поэтому на самом деле как раз философия, которую предлагали отказа от налога на прибыль и перехода к налогу на распределение прибыли, то есть фактически на дивиденды, она снимает вообще дискуссию по поводу того, какая же там будет прибыль. Да какую вы себе покажете, это вопрос дискуссии между собственниками и менеджментом. Вопрос состоит в том, что заплатить дивиденды вы сможете только тогда, когда у вас, во-первых, будет показана некая сумма, которую вы будете признавать как прибыль, и с нее будет уплачен налог на дивиденды. Вот это как раз то, что закрывает эту проблему. Вторая есть проблема, это то, что делается, и, на мой взгляд, абсолютно ошибочно, это со следующего года, и фактически это уже и поменять нельзя, потому что оно есть в нынешнем, уже действующем законе, уменьшается ставка ЕСВ до 20%.
ЕСВ — это единый
социальный взнос. Но проблема с этим, с этим взносом, ну это квазифактический налог, проблема состоит в том, что она завязана на действующую систему социального страхования. Если вы не меняете ничего в системе социального страхования, а при этом уменьшаете ставку, у вас возникает огромная дыра, которая закрывается из бюджета. Ну, хорошо, если вы хотите ее закрывать в 2016 году. А что вы собираетесь делать в 2017, 2018, 2019 году и дальше? У вас же эта система не реформирована. Поэтому я как раз считаю, что это как раз путь вообще в никуда. Извините, у вас блокируется реформа системы социального страхования, а вы вместо этого начинаете пытаться в ручном режиме уменьшать ставку ЕСВ, при этом не решая проблемы. Для малого бизнеса эта ставка все равно очень высока, и они не будут платить, они все равно будут в тени, а при этом большой бизнес для них не этот ЕСВ был главной проблемой. Для них куда больше проблемы были связаны с налогом на прибыль и с системой отшкодования, возмещения налога на добавленную стоимость. Там у них наибольше вопросов к правительству и к налоговой.
Борис Кушнирук, экономист в программе «Киев Донбасс» на Громадському радио.
Возвращаемся в студию. Борис Кушнирук не только профессиональный экономист, но в свое время принимал активное участие в политической деятельности, гражданском движении. И мой следующий вопрос вот в связи с этим. Анализируя расклад политических сил, как вы считаете, кто будет в конце концов голосовать за бюджет и какова вероятность того, что бюджет будет принят до Нового года?
Я думаю, что расклад следующий. Изменения в налоговом кодексе практически не будут приняты. Возможно, только некоторые нюансы, связанные, надеюсь, по крайней мере, с более прозрачной процедурой возмещения НДС и вообще функционирования администрирования НДС. В то же сейчас другие изменения просто будут заблокированы и будет достигнут компромисс, что бюджет принимается вот исходя из такого подхода, а при этом изменения в налоговый кодекс будут приниматься на протяжении там, первого-второго квартала 2016 года. Хотя мы на самом деле через это уже проходили. У нас каждый год, приблизительно на этой же картине, мы каждый год вспоминаем, что у нас налоговая система абсолютно не реформирована, она неэффективна, она коррумпирована, она создает скорее давление на бизнес. И при этом каждый год мы приходим к концу года, когда у нас реформа реально не проведена. И каждый год правительство, причем вне зависимости от того, какое там злочинное, не злочинное, оно рвет на себе там рубашки и говорит, все, вот точно с 1 января...
Рвет рубашки на себе, да, и рвет много чего у граждан.
Да, там, точно с 1 января давайте примем бюджет как есть, а вот с 1 января точно займемся реформой налогообложения. И это снова не происходит, и наша песня хороша, начиная сначала, где-то к концу следующего года.
Бюджет как есть. Сегодня была новость о том, что МВФ сказал, что если вы не согласуете в ближайшее время бюджет, денег мы вам больше не дадим. Вот в связи с этим, как вы думаете, примут его все-таки до конца года этот бюджет?
Ну, я убежден, что бюджет примут, и, в принципе, логика МВФ абсолютно очевидна. Ну, ребята, вы должны определиться, что будет дальше, потому что бюджет 2015 года не совсем годится с точки зрения того, чтобы экстраполировать его на 2016 год. Там значительно больше дефицит, нежели готовы покрывать МВФ. Поэтому все равно бюджет принимать надо, и при этом выйти на те показатели, причем не просто так, механистично сказать, типа, вот мы приняли, да, а у МВФ будет, естественно, очень детальный анализ, в какой мере это действительно так, что те показатели, которые мы заложили, и те механизмы налоговые, которые мы заложили, позволят собрать те доходы в бюджет, которые позволят нам удержаться в том размере того дефицита, который согласован с МВФ.
В любом случае, получается, что бюджет будет принят с теми учетами реальности налогового кодекса, который есть сейчас. А если, например, задумают этот кодекс реформировать в начале следующего года, то бюджет придется кардинально менять? Или,
скорее всего,
в следующем году у нас не ждут никаких изменений?
Ну, там есть два варианта. Или изменения вступят с 1 июля 2016 года, или с 1 сентября, или с 1 января 2017 года. Это вопрос уже дискуссии. Но опять же, еще раз говорю, тут необходимо понимать общую философию. Там, глупость реформировать ЕСВ, уменьшать ставку ЕСВ, не реформировать систему социального страхования. Если у вас блокируется реформа системы социального страхования, так убирайте тех, кто блокирует реформу системы социального страхования.
От кого эта реформа зависит?
От министра социальной политики. Вообще, если говорить честно, я считаю, что вот если оценивать деятельность правительства, наиболее провально, ну, если сказать, одиозно выглядит имя министра социальной политики. Хотя, опять же, тут у министра может быть следующее, так сказать, разведение руками и сказать: господа, откройте соглашение коалиционное, у вас там ничего этого не было. У вас не было проверки, так называемой верификации социальных выплат. То есть просто создание единого реестра электронного всех получателей льгот для того, чтобы просто понять, сколько у вас, потому что мы до сих пор мы не знаем этого. Это абсурдная ситуация, но в стране никто, нет ни единого человека, который может сказать точно, сколько у нас получателей и сколько им выплачивается.
Ну, прям-таки не единого.
Вот поверьте, не
единого. Неужели даже в правительстве?
Нет, ни у кого. Потому что эти реестры раскиданы там по сегментам, в разных даже управлениях, на местах находятся. И таким образом это создана система, которая позволяет там воровать огромные деньги. Поэтому там ничего не реформируется. Система социального страхования тоже полная. Это тотально коррумпированная система, она абсолютно неэффективна в том виде, в котором она есть. Но ее тоже никаких шагов по реформе не было сделано. Причем вполне целенаправленно не было сделано. Но если вы откроете, опять же, коалиционное соглашение, то вы увидите, что там этих вопросов не было. Я как раз на это обращал внимание в конце прошлого года, когда анализировал как раз коалиционное соглашение, что, господа, по одному из самых важных блоков, которые вам надо было проводить реформы, ничего как раз и не предполагается делать.
Ну, что говорить о тех пунктах, которые не записаны в коалиционном соглашении, если так массово не выполняется то, что записано в коалиционном соглашении?
Говорят, что этот бюджет будет бюджетом проедания, как и предыдущий, да? Вот как раз с этой проблемой и связано, что, наверное, огромное количество этих социальных выплат, которые никто не знает, куда идут, или есть еще какие-то проблемы?
Ну, для того, чтобы было понятно, в связи с тем, что мы закрываем ставку, уменьшаем ставку ЕСВ, у нас через бюджет планируется заплатить, если в прошлом году это где-то было 80 миллиардов, в этом году это 80 миллиардов мы передали, или 70 даже, чем-то миллиардов пенсионному фонду, то в следующем году это 172 миллиарда. Это фактически треть бюджета у нас пойдет просто на закрытие дырки пенсионного фонда. Мы выделяем огромные деньги на субсидии по энерготарифам, но при этом мы ничего не предполагаем делать кардинального по тому, чтобы просто заняться энергосбережением и просто обеспечить учет, что вообще там потребляется, потому что государство платит огромные субсидии населению, которые, по сути, потом идут в карманы наших олигархов, потому что никто не знает, сколько реально мы там потребляем ресурсов.
Борис Кушнирук, экономист в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
Борис, вы упомянули в самом начале нашего разговора, что люди, которые протестуют против возможных изменений в налоговом кодексе, не там, мол, собрались, да, под налоговой инспекцией, а, наверное, больше это зависит, я так понял, с ваших слов, от Министерства финансов. Какова роль министра финансов во всей этой, ну, назовем, неразберихе или в этой реформе? Кто как считает?
Ну, к сожалению, надо признать честно, что реформа была провалена. И, ну, это, конечно, с точки зрения ответственности, это политическая ответственность, это ответственность министра.
Насколько, по вашему мнению, это связано с личностью министра, с тем, что это человек, который, ну, недавно стала украинской гражданкой, которая большинство своего опыта приобрела за границей? Насколько успешно можно применять зарубежный опыт в украинских условиях?
Ну, тут, во-первых, если быть уж корректно, госпожа Ярейская очень много лет прожила уже в Украине, поэтому то, что она, ну, получила гражданство, это не отменяет того, что она знает украинские реалии. А другое дело, что тут скорее проблема была менеджмента. Это было перепоручено. Она занималась, прежде всего, внешним долгом, а вопрос налоговой реформы был перепоручен такой госпоже Макеевой. В результате это было полностью провалено направление, но ответственность все равно на, скажем, на Ярейской, потому что это она подбирает своих заместителей, и она определяет, кто из них способен либо не способен по уровню знаний, компетентности вести те или иные вопросы.
Вот сегодня президент Порошенко в интервью бельгийскому телеканалу ВРТ сказал, что не может исключить, что несколько министров в правительстве будут изменены. Ваше мнение, Борис Кушнирук, о ком говорил так осторожно президент Порошенко?
Ну, во-первых, он действительно не мог называть фамилию, это некорректно, потому что формально это вообще не ответственность президента, это вопрос к коалиции, которая должна определить, кто будет, если коалиция сохраняется, кто будет дальнейшее что делать. Но, во-первых, я тут соглашусь с господином Луценко, который на днях заявил, что вообще-то, прежде чем решать...
Юрием Луценко.
Да, Юрий Луценко. Который отметил, что прежде чем решать, кто должен уйти, кто должен прийти, необходимо определить, а что мы собираемся делать. Пошагово, с точки зрения помесячной разбивки и так далее. А я как раз заметил по этому поводу ему, что так, проблема-то состоит в том, что если мы берем наше правительство и нашу элиту политическую, то там как раз есть проблема, что... Я не знаю, разбирается ли, понимает ли кто, что действительно надо делать. При том, что это даже не всегда связано «хотят-не хотят». Да, там, например, есть вопросы, которые очевидны. Ну, там, я же говорю, там, реформа в системе социального страхования и социального обеспечения — это определение, сколько у вас есть пользователь системы. Это, ну, банальность, да, для этого даже не надо иметь каких-то больших, глубоких знаний, но между тем это не делается. Там, если вы хотите заниматься энергосбережением, то первое, что вам надо сделать, это просто установить прибор учета. Да, потому что пока вы не знаете, сколько потребляется, вам очень тяжело определить, сколько вам еще надо менять. Поэтому есть много вещей элементарных, которые не делаются, и это уже не делается не в силу даже незнания, а в силу просто там личного обогащения. Например, у нас до 3000 государственных предприятий. Почему практически приватизации не было в этом году? Вот вообще не было. Причем премьер-министр это сделал чуть ли не как свой позитив. А на самом деле за каждым подобным предприятием стоят интересы тех или иных олигархов, тех или иных политиков, тех или иных правителей, членов правительства, которые заинтересованы, чтобы это был источник для личного обогащения их и там тех, кто их назначил на эти должности.
А никак, переходят по наследству, по эстафете. Вот, например, предыдущий министр определенного министерства получал доходы с таких-то предприятий. Сменился министр, сменилось правительство, но все равно эти доходы идут тому, кто сейчас занимает эту должность.
Ну, не так? Не всегда в таком чистом виде, потому что есть же не только те сами министры, но и те, кто их поставил на эти должности. Есть и олигархи, которые лоббировали назначение этих или иных людей. Ну, например, очень интересно, что есть такая достаточно криминальная, ну, я по-другому даже не могу назвать государственное такое предприятие, как Государственная продовольственно-зерновая корпорация. Ее создали Присяжнюк и бывший, ну, там, представитель криминального мира, который был в нашем парламенте, представил партию региона, это Иванющенко. И в результате сейчас это предприятие продолжает функционировать, хотя оно было создано только для коррупционных целей, и никакой логики экономической в ее существовании нету. Но при этом там сейчас сидят люди, как утверждают люди, которые там знают, сидят люди, которые представляют интересы Коломойского. Ну, задайте по цепочке, кто министр сельского хозяйства, кого он представляет в этом правительстве и какую политическую силу, и какое отношение ко всему этому имеет Коломойский.
Ну что, попробуем запустить одну из наших красивых, привлекательных отбивок, напомнив, что гость в студии сейчас Борис Кушнирук. Сработало. Борис Кушнирук, экономист и очень активный гражданин, на самом деле, в студии Громадского радио, в программе «Киев-Донбасс». Ведем разговор о бюджете, о налогах, о налоговой реформе, о том, что вокруг этой налоговой реформы. Борис, если попробовать сформулировать для того, чтобы не специалисты поняли, какой налог в Украине нужно отменить, а какой ввести, чтобы народу стало легче.
Ну, это не имеет... Вот это надо прочитать лекцию. Я так за минуту не берусь вам сказать. Необходимо менять систему с налогом на прибыль. Необходимо проводить реформу ЕСВ только в связи с реформой системы социального страхования. Необходимо делать прозрачную систему НДС. Это, условно говоря, ключевые вопросы, которые необходимо сделать, но за каждым из них есть своя...
Достаточно четко
сказано. Но за каждым из них есть своя философия, и надо понимать, что делать и в какой последовательности. Потому что, например, проблема, ну, как по моему мнению, той реформы, которую предлагал налоговый комитет, он как раз состоял в том, что они заложили столько много радикальных вещей и столько существенного сокращения налогового бремени, что это без компенсаторов, что это гарантированно приводило к огромной дыре в 2016 году, потому что, ну, любой эксперт понимает, что сразу, если вы сократили налоги, это не значит, что со следующего дня все стали платить честно. Нет, надо прошел год, полтора-два для этого. А вот получается, а закрыть дыру в эти полтора-два года нечем. И МВФ говорит, а вы предполагаете, что мы это должны закрывать? Так вот, вопрос состоял в том, что они не предложили свой алгоритм, как это надо делать.
Вы упомянули о словах Юрия Луценко. Я так понял, что они были сказаны лично вам в какой-то беседе.
Нет, это было на Фейсбуке для всех, я там это прокомментировал.
Понятно. Но тем не менее, я не раз видел, как вы общаетесь с политиками, с членами правительства. Насколько они готовы прислушиваться к мнению экспертов? Или вот они общаются для того, чтобы увидели, мы говорим с экспертом?
А вы знаете, это всегда проблема, потому что мне доводится писать достаточно много закрытых вещей, аналитику, свое мнение высказывать. И тут проблема фидбэка, тут обратной связи, потому что ты никогда не понимаешь, что из этого будет реально использовано. Ну, безусловно, ответственность за все находится у них. Ну, например, реформа налоговой системы находится на ответственности министра финансов. Почему? Потому что она отвечает за бюджет. И что бы вы ей ни рассказывали, вы не знаете, что она из этого пропустит через себя, что не пропустит. Вопрос лишь будет состоять в том, что она готова делать или не готова делать. Поэтому то же самое с другими министрами. Безусловно, это вопрос политической ответственности министра. Но снова-таки для того, чтобы оценить, хорошо или плохо работает тот или не министр, хорошо или плохо работает правительство, надо понимать, куда вы хотите прийти и по какому алгоритму вы хотите прийти, потому что вы не можете это сделать за один день, за один месяц, за один год даже, да? То есть у вас должно быть понимание, видение цели и алгоритма. И вот как раз для меня очевидно, что в нашем политикуме и в нашем правительстве отсутствует как понимание конечных целей, так и, тем более, алгоритма. А, естественно, поэтому они не могут это пояснить обществу. Ребята, вот мы находились здесь, хотим прийти сюда, вот для этого нам надо будет сделать вот такие-то шаги, и вот такой-то результат мы получим в итоге, и поэтому мы поясняем, почему именно такой результат принесет пользу для страны. А так как вот этого всего нет алгоритма, возникает ощущение такого психологического хаоса, как будто все общество находится в неведении. Так подожди, где мы находимся и куда идем? Это, я еще раз говорю, у нас много делается в этом году, сделано достаточно много полезного, Да?
И, назовите один-два примера.
Ну, например, у нас началось там, мы ввели систему так называемых публичных порталов публичных финансов. Это огромный шаг. Мы открыли информацию о владельцах недвижимости. Это огромный шаг с точки зрения будущего контроля за тем, что у нас там происходит и как работают наши коррупционеры. Мы открываем информацию о доходах и затратах чиновников. Это огромный шаг. Мы в Министерстве экономики, там делаются огромные шаги по отмене многих систем сертификатов, лицензий, требований, которые... Это тоже не дает эффекта моментального, это накапливающаяся очень система. Но там
а что на таможне, которая дает или должна давать в бюджет значительные деньги?
А снова-таки, вот там даже история с Одесской таможней, она более чем показательна, потому что это крупнейшая таможня. Но по большому счету, действительно, нельзя на одной таможне сделать все честно, а если на всех остальных будет действовать коррупционная система. Значит, в этом случае просто пойдут люди в другие. Даже говорят, что некие таможенники, там, руководители таможен, их перевели в другие таможни, ну, естественно, для тех же целей, за которыми они стояли на Одесской таможне. И тогда дырки будут в другом месте. Ребят, так не бывает. Либо у вас есть философия, каким образом вы хотите сделать всю систему прозрачной и не коррумпированной, да? Или там, сделать что-либо честно там, на одном кусочке грядки и думать, что это спасет вас от той проблемы коррупции, которая есть в этой сфере, это невозможно. К тому же, еще раз говорю, тут это вопрос и философии налоговой, потому что это завязано все-таки на саму философию. Что для вас на таможне? Это фискальная функция, либо сервисная функция? А в какой мере она должна позволять стимулировать деловую активность?
Отнимать или помогать?
Да, то есть это тоже абсолютно разная философия. А на сегодняшний момент это, безусловно, очень коррумпированная система. Но многие проблемы лежат в сфере как раз самого того же таможенного кодекса, которые создают возможности для коррупции. И пока вы не поменяете это, кто бы ни пришел, это на какой-то отдельной таможне ничего не изменится к лучшему.
И подытоживая нашу беседу, давайте так подведем итоги. Да, какие рекомендации вот вы как эксперт можете дать? Я так, послушав все, что вы говорили, приватизация убыточных вот этих всех предприятий.
Да нет, приватизировать практически необходимо практически все, кроме там, ну, одной сотни, может, полтора сотни предприятий, которые в силу обстоятельств мы там не имеем права, в том числе в условиях войны, приватизировать. Все остальное — это источники для коррупции. Вы убираете каждое предприятие, вы сокращаете источники для коррупции.
Реформа системы социального страхования, энергосбережения.
Реформа системы социального страхования и социального обеспечения, потому что там надо открыть, надо создать прозрачную систему получателей льгот. Энергосбережение, безусловно, это то, что надо, ну, просто сделать альфа и омега экономической политики правительства.
Борис Кушнирук, экономист в программе «Киев Донбасс» на Громадском радио. Спасибо за такую содержательную беседу. А сейчас я предлагаю послушать запись сюжета о том, как правозащитники борются с бесправием в зоне боевых действий на Донбассе, как они помогают людям. Сюжет записал наш коллега Олег Шинкаренко.
Правозахисники представили результати дослідження тотальної безкарності в зоні АТО. Причиною цієї роботи стали огляди 97 рішень Європейського суду з прав людини проти Росії за 2014 рік. Юрист Української гельсінської спілки з прав людини Олена Сапожникова розповідає про характер порушень, на які вказав Європейський суд.
Незаконні затримання, викрадення, катування, застосування психологічного та фізичного насильства – і більшості із цих справ, десятки справ, які з Європейським судом з прав людини встановлено, що це були російські військовослужбовці.
Всі ці злочини відбулися на території Чечні. Проаналізувавши порушення прав людини в зоні АТО, правозахисники побачили певну подібність, розповідає мешканець Луганська Олег Петрак.
Ко мені домой приїхали люди, вооружені в моєму гаражі. Мені стали допрашувати, обшукувати. Не говоря о причине, эти вооруженные люди надели на меня наручники, стали избивать. Здесь, конечно, я получил большие травмы. У меня были переломаны ребра. Один из бандитов по имени Марат стал избивать меня, то есть бить по коленкам молотком, чтобы я ему отдал данный пин-карт. Конечно, не обошлось от вымогательства. Деньги они просили, вывозили меня в лес, чтобы я позвонил своей супруге.
Терористи викрали Олега та посадили його у підвал. Один з них представився офіцером ГРУ Росії та став вимагати від захопленого розповісти все про Збройні сили України. Олег не мав ніякого стосунку до Збройних сил чи СБУ, у чому його звинувачували викрадачі, тому не міг нічого їм розповісти. Через це терористи тричі погрожували розстріляти викраденого. Бандити також катували Олега голодом та ніколи не знімали з нього наручників, прикованих до стіни. Разом із ним в камері було ще троє людей, яких бандити стратили.
Я как-то посмелился задать один вопрос, а кто вы? Они говорят, мы российские военнослужащие, ты что, разве не видишь, по нам мы одеты совсем по-другому, как, чем местные. У нас нет ленточек, у нас форма. Вот, командир подразделения Денис Иванович Кудрин, который получил потом за все эти издевательства подполковника.
Олег намагався втекти, але його спіймали та жорстоко побили. Під час наступу української армії викраденому вдалося вирватися з підвалу. Юрист Української гельсінської спілки з прав людини та координатор проєкту Prisoners of War Аліна Павлюк постійно займається подібними історіями. Від початку конфлікту на сході України правозахисникам вдалося задокументувати понад 200 таких випадків для того, щоб аргументовано представляти інтереси постраждалих у Європейському суді з прав людини. Начальник відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Максим Крим повідомив, що у вересні 2015 року було створене управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки, миру, людства та основ міжнародного правопорядку.
Працівниками управління ведеться активна робота щодо встановлення розслідування кожного з фактів жорсткого поводження з військовополоненими, з цивільним населенням. На сьогоднішній день нами вже встановлено понад 2000 подібних фактів. Прокуратурою вже встановлено понад 26 місць незаконного тримання полонених, в яких застосовувалися до них тортури.
Якщо злочини задокументовані, то чи можливо притягнути до відповідальності російських військових та сепаратистів? Начальник управління Головної військової прокуратури Ігор Светенко каже, що зробити це досить складно.
Скоріше за все, Російська Федерація не буде видавати своїх громадян з цього приводу, вигадувати різноманітні і не визнавати ті докази, які ми зібрали в рамках кримінального провадження.
Хоча перспективи покарання злочинців і видаються сьогодні безнадійними, це не означає, що не потрібно фіксувати злочини та отримувати вироки національних та європейських судових органів. В майбутньому всі подібні документи обов'язково стануть у нагоді. Допомога юристів Гельсінської спілки з прав людини безкоштовна, і всі бажаючі можуть звернутися за контактами. Абонентська скринька 100, Київ, 04071, електронна адреса office@helsinki.org.ua, телефон 044 485 1792.
Наш коллега Олег Шинкаренко подготовил этот материал, и те, кто не успели записать контакты, которые он сейчас огласил, могут зайти на наш сайт громадскийрадио.орг, там послушать снова, и, кстати, там мы помещаем также расшифровки бесед, которые происходят в этой студии и других радиоматериалов Громадского радио. Возвращаемся в студию Громадского радио «Киев-Донбасс». Программа в эфире обещанный, очень интересный, важный и... Не, ну, на вид он не важный, да? Опять же, да, не важный. Он не выглядит как важный, он простой, да? Дмитрий Беспалов, хотя у него очень ответственная
должность. Вице-президент Украинской торгово-промышленной палаты.
Киевской торгово-промышленной палаты. И вот почему вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты занимается помощью предпринимателям-переселенцам?
Ну, на самом деле, это не есть проблема. Киевская торгово-промышленная палата или торгово-промышленная палата Украины. Главное, что этим кто-то занимается. На данный момент мы участвуем в программе UNDP. Программа рассчитана на внутренне перемещенных лиц.
UNDP это что?
United Nations Development Program.
Программа,
да,
развития
ООН. Да. Рассчитана на внутренне перемещенных лиц, и суть ее заключается в выдаче безвозвратных грантов, финансовых грантов для поддержки этих лиц с целью возобновления бизнес-деятельности или расширения уже существующей бизнес-деятельности.
О каких деньгах здесь идет речь?
Максимальная сумма гранта – это 225 тысяч гривен. То есть это максимальную сумму, которую можно получить. Стоит подчеркнуть, что это безвозвратный грант. То есть его не нужно возвращать.
И сколько таких грантов может быть предоставлено?
Ну, это идет о финансировании программы. Это уже сейчас будет третий тур вот в эту субботу. Мы выступаем в качестве экспертов, то есть экспертов комиссии, которые оценивают бизнес-планы и принимают уже решение подтвердить эту заявку или отклонить. Где-то за каждый тур порядка 2,5 миллионов гривен. Выделяется на эти цели.
Ну, то есть это ограниченное количество или в зависимости от того, какие будут поданы заявки? Вот вы чувствуете, например, в этот раз у нас, условно говоря, есть 2,5 миллиона, но подано из среди поданных заявок только 8, отвечаю, кажутся вам целесообразными, доказанными и так далее. Вы можете немного сэкономить, да? Примерно 3. Насколько я понимаю, тогда эти суммы, и перенести их в следующий тур. И с другой стороны, поступает 11 заявок или 12. Они все очень хороши. Можете ли вы превысить вот эту сумму в 2,5?
Нет, сумма не может быть превышена, потому что это, ну, выделяется объем, определенный бюджет, да, этого гранта. Но здесь не идет речь о том, что всем выделяется ровно 225 тысяч. То есть совершенно разные проекты. На некоторые проекты, к примеру, создание мини-ателье требуется, к примеру, 70 тысяч гривен. Процесс строится так. Комиссия оценивает все заявки, поданные под определенную дату. Их там порядка 200 даже за каждый тур. Исходя из этого, строится рейтинг, и уже комиссия рассматривает сперва те, которые набрали наиболее высокое количество баллов, ну и уже опускается ниже тем, кто менее всего набрал баллов.
По каким критериям оцениваются эти бизнес-планы?
Ну, критериев там на самом деле 10, и каждый имеет свой вес. Это и актуальность, и качество написания бизнес-плана, и социальный аспект по количеству рабочих мест. Это определенно есть критерии, которые нам были розданы, по которым мы должны соответственно оценивать эти бизнес-планы.
Из тех, с которыми вы уже работали, предпринимателей переселенцев, большинство — Донецкая область, Луганская область, вы ведете такую статистику?
Мы работаем с предпринимателями, которые возобновляют или расширяют свою деятельность в Киевской области. То есть в каждой области, то есть в Донецке, например, Донецкая, Одесская, Луганская, Харьковская, есть свои комитеты. То есть мы отвечаем за переселенцев, которые переехали в Киевскую область и здесь возобновляют свою деятельность.
А переселенцы из Крыма подпадают?
Да.
Да?
Да, это тоже касается.
Насколько их процент велик или мал?
Мал процент. Это может быть 10% от силы. Остальные — это Донецк, Луганск.
Вот Дмитрий Беспалов, вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты. Все это очень интересно, я считаю, действительно. Но суть-то в человеческих историях. Какие проекты вам лично запомнились больше всего? Какие поразили? А какие, может быть, и были, ну, поразили своей неудачностью или наивностью?
Ну, я не могу разглашать суть проектов согласно условиям этого конкурса, но на самом деле наиболее интересный проект — это связанный с производством. Есть очень много компаний, которые вывезли часть своего производства, им, к примеру, не хватает одной какой-то машины или узла для того, чтобы возобновить. То есть очень много проектов, связанных с малым и микробизнесом. Это швейные мастерские, это предоставление юридических услуг и так далее. Поэтому сложно выделить интересный какой-то. Все они в своем роде интересные. Да, есть проекты там плохо написанные, не проработанные. Ну, за каждым ведь стоит судьба человека. Поэтому в какой-то мере это достаточно сложно кому-то отказать, а кому-то не отказать. Это такой аспект.
Я знаю, что много журналистов сейчас выезжает. А подавались какие-то проекты в медиасфере? Вот к нам?
Ну, сложно сказать, медиасфера. То есть были, да, в IT-сфере, продвижение услуг, сайты, все, что связано с IT, именно по журналистике таких не было.
А насколько это социально значимо, если кто-то подаст, например, такой проект?
Ну,
как вы считаете? Или это не будет интересно, потому что здесь много...
Нет, вы знаете, тут не идет момент интересно-неинтересно. Все-таки выстраивается градация по оценкам, которые набрал проект. То есть чем выше у тебя в целом от всех участников комитета, кто рассматривает этот проект, и чем выше у тебя балл, тем первичнее рассмотрится твой проект. Поэтому здесь нельзя сказать, интересен он или нет.
Дмитрий Беспалов, вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты в программе «Киев-Донбас», Громадське радио. Возвращаемся к разговору с человеком, который является вице-президентом Киевской торгово-промышленной палаты и отвечает, ну, среди прочих обязанностей, за сотрудничество и за помощь с предпринимателями, предпринимателем-переселенцем Дмитрий Беспалов. А насколько вы были подготовлены к этой работе? Ведь еще, наверное, полтора года назад вы этим вообще не занимались, потому что не было этого явления, не было этих людей. Как вам пришлось научиться этому?
Ну, здесь на самом деле не требовалась с моей стороны какая-то отдельная подготовка. То есть это оценка бизнес-плана, его прочтение, анализ, насколько он соответствует заданным критериям. Поэтому мы не делаем какие-то сверхъестественные вещи.
То есть это то, чем вы занимались, скажем так, и в мирное время, но это касалось не переселенцев?
Да, ну, это не то, что мы занимались именно конкретно этим, но обладаем теми знаниями, которые необходимы для этого. Поэтому, а здесь это, скажем так, для нас более ну, социальная роль, да, потому что это все на волонтерских началах, и, по сути, мы тратим свое время для того, чтобы поддержать того, да, кто сейчас нуждается.
Какие же вы тогда промышленники, торговцы, если вы работаете за бесплатно?
Ну, есть такое выражение «социальная ответственность бизнеса», поэтому это не стоит забывать.
Насколько социально ответственному бизнесу в Украине сейчас тяжело или легко? Ну, и сравните, скажем, с положением два года назад.
Ну, сложно сравнивать. Безусловно, ситуация достаточно тяжелая и в экономике, и мы видим это по нашей организации. Мы плотно работаем с экспортом, выдаем сертификаты происхождения. К сожалению, экспорт падает. К сожалению, компании переживают кризис. Но, с другой стороны, это всегда окно возможностей для других компаний.
Время от времени, бывая в различных областях Украины, я разговариваю с людьми, которые там иногда очень, ну, скажем так, приязненно, а иногда наоборот относятся к переселенцам. В зависимости от того, какую роль эти переселенцы играют в той сфере, в которой заняты эти люди. Вот я знаю, например, что и у меня такие разговоры были совсем недавно, что некоторые работники высших учебных заведений тех городов, куда переместились эвакуированные, ну, не эвакуированные, переместились высшие учебные заведения из Донбасса, говорят, вот, мол, они приехали сюда, к ним переходят наши потенциальные студенты, и ощущается такое неприятие, неприязнь к переселенцам, к переселенным вузам. А как насчет, вот, если можно сказать, предпринимательской или промышленной общественности Киева? Насколько они готовы фактически делиться прибылями с предпринимателями-переселенцами?
Ну, тут надо на самом деле посмотреть с двух сторон. Если вы работали плохо и приехал кто-то, кто работает лучше, то, безусловно, вы будете говорить, вот они приехали и мешают мне работать. Но, с другой стороны, конкуренция – это самый лучший двигатель развития. И, ну, конечно, наверное, не к счастью, ну, возьмем в кавычки «к счастью», да, выехала наиболее социально активная, ответственная и креативная часть населения. Да, они создают определенную конкуренцию компаниям, бизнесам, которые работали здесь. Но если мы посмотрим, будем сравнивать там украинскую бизнес-среду с нашими даже ближайшими соседями, там Польша, Венгрия, то конкуренция у нас в разы больше. Да, мы привыкли работать вне конкуренции. Да, для нас самая лучшая среда – это среда с отсутствующей конкуренцией. Ну, единственный путь для нас развития – это только повышение конкуренции. Поэтому да, безусловно, будут те, которые недовольны, но это жизнь, это естественный отбор. Если кто-то делает лучше, значит, он заслуживает на то, чтобы остаться и делать это лучше.
Вы говорите, что экспорт падает сейчас, и торговля с Россией тоже под угрозой в свете последних событий. Вот как людям, которые торговали с Россией, тем же переселенцам, переориентироваться на этот рынок? Как вообще происходит этот процесс?
Смотрите, мы в Киевской торгово-промышленной палате сейчас запускаем центр поддержки экспорта. Основной его целью будет разбить вот этот, знаете, стекло мифов о том, что за рубежом нас никто не ждет, наши товары некачественны. У нас, к сожалению, люди путают безопасность продукции и качество продукции. К примеру, если вы берете ручку и вы говорите, что она проработает месяц и потом сломается, если она работает, 99% ручек работают месяц, то это качественный товар, он дешевый, качественный, это его свойство. То есть нельзя путать вот эти вещи. И мы видим, что люди боятся это делать. И наша цель, знаете, помочь им совершить этот первый шаг. И вот в направлении работы с внутренне перемещенными особами и бизнесами мы инициируем проект, где мы хотим взять компании, которые возобновили свою деятельность, имеют хороший потенциал, то есть провести аудит, посмотреть, что у них не хватает для того, чтобы начать экспорт. И вместе с ними, с нашими знаниями, помочь им выйти на эти рынки. То есть это как бы цель, наш следующий проект инициировать. То есть это уже наша инициатива. И таким планом помочь им сделать этот первый шаг.
Дмитрий Беспалов, вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты. А как ваша палата относится к тем предпринимателям, которые сохранили бизнес на по ту сторону линии размежевания и в то же время развивают бизнес по эту сторону?
Ну, у нас нет такой статистики, кто сохранил. То есть, если они находятся на украинской территории, то они, собственно говоря, работают.
Ну, территория это всюду украинская. Тут.
Ну, скажем так, подконтрольной территории, правильно выразиться. Те предприятия, которые остались там, то мы не можем никак с ними работать. Они не могут получать для того, смотрите, для проведения операции экспорта, он необходим сертификат происхождения. То есть он не может быть выдан на оккупированной территории.
Дмитрий Беспалов, вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты. И все, что вы услышали и еще услышите в разговоре с ним в программе «Киев-Донбасс», уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг.
Вы говорите, что сейчас будет третий этап вот поддержки переселенцев. Да. А сколько всего этих этапов?
Ну, на этот год это последний.
Да, уже времени осталось.
Да, а на следующий год?
Да, на следующий год, ну, мне сложно судить, потому что это, ну, вне наших, как говорится, возможностях, но планируется в дальнейшем тоже поддержка, насколько мне известно.
То есть можно сказать тем, кто нас сейчас слушает, что нас же слушают, даже не под контрольных территориях, что можно переехать и попытаться даже здесь перевести свой бизнес и
это
что-то
на сайте
создать.
ООН, эта вся информация абсолютно доступна, любой может подать свои проекты. Есть там определенный ряд, куда подавать, какие требования к этому. Ну, это все открыто для всех абсолютно.
Ну, а теперь о той работе, которая не связана с вынужденными переселенцами. Что это вообще такое, торгово-промышленная палата? Я вот помню в советские времена, кстати, на Львовской площади в Киеве такое здание, такие двери, там мрамор, да, выставочный зал. Время от времени там происходят с участием партийных и советских деятелей, различные выставки, которые демонстрируют, в частности, иностранным предпринимателям преимущества социалистического способа хозяйствования. А что вы сейчас, какие преимущества демонстрируете? Ну, и что вы вообще делаете?
Да. Ну, торгово-промышленная палата – это, по сути, организация по поддержке бизнеса. Мы оказываем услуги для бизнеса, поддерживаем их в направлении экспорта. Одно из направлений – это сертификаты происхождения. Ну, это традиционно. То есть, если взять экскурс в историю, то есть торгово-промышленные палаты 400 лет уже существуют. И они есть в каждой стране.
Киевская?
Нет, вообще в целом по миру. Mm. То есть Киевская в 95-м году была создана.
1900?
Да, 1995. Mm. Поэтому история организации как таковой, именно торгово-промышленных палат, то есть она это уже очень, скажем так, есть древние организации. Во всем мире они присутствуют, в каждой стране, где есть экспорт, торговая промышленная палата выдает сертификат происхождения, подтверждающий, что продукт был произведен на территории этой страны. Это одно из направлений. Ну, а далее, в принципе, как любые организации по поддержке бизнеса, мы проводим форумы, конференции, мы организуем выставки за рубежом украинских компаний. Вот мы были впервые организовали в Германии выставка «Ануга», проходит с 20-х годов прошлого века. То есть там впервые был именно павильон «Украина».
Это где в Германии?
В Кёльне.
В Кёльне?
Да.
Влиятельная организация, богатые люди. Вы говорите, проводим выставки, конференции, то все 5-10, лоббистская деятельность. Как она у вас? Взаимоотношения с правительством, парламентом, киевскими городскими властями?
Ну, мы больше контактируем, конечно, с киевскими городскими властями, так как это Киевская торгово-промышленная палата, хотя это не останавливает нас контактировать и с парламентом. Вот буквально 2 недели назад у нас была встреча с Богданом Гаврилишиным, и там присутствовали в том числе и депутаты. Лоббирование — это вопрос сложный. И можно сказать,
это,
что мы
это и процесс непростой.
Да, и процесс непростой. Да, скажем так, мы делаем первые шаги в этом направлении.
Вы изучаете иностранный опыт или по-своему просто вот с нуля?
Ну, и в том числе иностранный опыт мы будем изучать. У нас на следующий год запланирована программа обучения, она финансируется американским правительством именно по лоббированию и подготовке, скажем так, информации о бизнес-климате в регионе и презентации этой информации для местных властей. То есть наша цель — сказать властям, что происходит, самое главное, почему. Потому что власти, к сожалению, видят статистику, а за этими цифрами они не видят причины, почему оно падает или растет. И вот наша цель — сказать им, вот причина, потому что вы приняли это решение или не приняли.
Кстати, о статистике. Вы собственную статистику ведете или вы пользуетесь официальными статистическими данными и просто по-своему их интерпретируете?
Ну, у нас есть статистика по сертификатам происхождения. Ну, скажем так, это по экспорту, да, по количеству экспорта. То есть он падает, растет. Ну, как таковой именно конкретно секторальной или какой иной статистики мы не ведем. Но это, опять же, наша задача на ближайшее будущее — начать это делать.
Когда ближайшее будущее? Я когда слышу вот такие определения, ближайшее будущее, в скором времени, я всегда...
Скажем так, если в этом году впервые украинские стенды появились в Южной Африке, в Арабских Эмиратах и в Германии, на следующий
то
год
можно
мы
сказать,
еще расширяем.
Что ближайшее,
да,
будущее
это
уже наступило.
Это все-таки, да, ближайшее будущее, да. То есть мы не ставим цель, это десятки лет, то есть мы действительно ставим цель это сделать максимально короткие сроки.
Мы с предыдущим гостем говорили о нашем бюджете, о том, что это бюджет проедания, что много нагрузки на бизнес. Вот скажите, с вашей точки зрения, что больше всего мешает развитию бизнеса в Украине?
Ну, знаете, я не помню, кто это сказал, но в ситуации с Украиной налоги должны быть такие, которые люди готовы платить. Все остальное не будет работать. И где-то это правда.
Дмитрий Беспалов, вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас услышали, может быть, что-то хотите послушать еще раз, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте rumatskiradio.org. И это по всему миру. А вот слушать наши передачи можно в Киеве и области на частоте 70,4 МГц на УКВ.
В городе Волноваха мы звучим на 66,05 МГц, это тоже УКВ, и на ФМ на 103,8 МГц.
В Краматорске 103,2 МГц, в Красноармейске 99,6 МГц.
В Старобельске 90,2 МГц, в поселок Широкий нас можно слушать 101,8 МГц.
В поселке Беловодск 92,6 МГц, в Белолуцке 100 МГц.
В ПГТ Зариновка на 103,7 МГц.
И каждый день в 12 часов дня до 14 часов, а потом с 17 до 19 часов в эфире Громадського радіо не только в Донецкой и Луганской области, но и в Киеве, а еще очень важно, в интернете можно слушать наши программы «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Ирина Седова и Андрей Куликов, звукорежиссер эфира Анна Киричевская. Мы очень скоро вернемся к вам, и у нас для вас подготовлены новые интересные встречи с различными людьми. Ира, кто там у нас в следующем часе?
В следующем часе с правозащитницей Ольгой Скрипник. Будем говорить о новом проекте закона о временно оккупированных территориях. Послушаем интересное интервью с режиссером из Нью-Йорка, который снимает кино о войне на Донбассе.
И у нас будет уникальный музыкант Ярослав Бендерук из группы «Царство небесное».